Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем, быть может, кроется еще большее». «О, Боже!» — прошептал Вильфор, сжимая руки. «Что еще вы мне скажете?» «Мы здесь совсем одни, мой друг?» «Да, конечно, но зачем такие предосторожности?» «Затем, что я должен сообщить вам ужасную вещь», — сказал доктор. «Давайте сядем». Вильфор не сел, а скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо. Морель, похолодев от ужаса, прижал одну руку ко лбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется. «Умерла! Умерла!» — отдавался в его мозгу голос его сердца, и ему казалось, что он сам умирает. «Говорите, доктор, я слушаю», — сказал Вильфор. «Наносите удар, я готов ко всему». Разумеется, госпожа де Сен-Миран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем. Первый раз за 10 минут Морель вздохнул свободно. «Горе убило ее», — сказал Вильфор. «Да, горе, доктор. Она прожила с маркизом 40 лет». «Дело не в горе, дорогой друг», — отвечал доктор. «Бывает хоть и редко, что горе убивает, но оно убивает не в день, не в час, не в 10 минут». Вильфор ничего не ответил, он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора. «Вы присутствовали при агонии?» — спросил де Авриньи. «Конечно», — отвечал королевский прокурор. «Ведь вы же мне шепнули, чтобы я не уходил. Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа де Сен-Миран? Разумеется, у маркизы было 3 припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться, затем с ней сделался припадок, который я счел просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться, когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи. Тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс, и уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее. Те же непроизвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что это столбняк. Вы подтвердили это?
Да, при посторонних. — возразил доктор. — Но теперь мы одни.
Что же вы собираетесь мне сказать?
— Что симптомы столбняка и отравление растительными ядами совершенно тождественны. Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью.
— Господи, доктор! — сказал он. — Вы понимаете, что вы говорите?
Морель не знал, сон ли все это или явь. — Послушайте, — сказал доктор. «Я знаю, насколько серьезно мое заявление и кому я его делаю».
«С кем вы сейчас говорите? С должностным лицом или с другом?» — спросил Вильфор.
«С другом. Сейчас только с другом. Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отравления растительными веществами, что если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что, повторяю вам, я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот другу я говорю. Я 3/4 часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за кончиной госпожи де Сен-Миран. И я не только убежден, что она умерла от отравления, но могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена.
«Доктор! Доктор!»
Все налицо. Сонливость вперемешку с нервными припадками, чрезмерное мозговое возбуждение, а не менее центров. Госпожа де Сен-Миран умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке. Вильфор схватил доктора за руку.
«О, это невозможно!» — сказал он. «Это сон! Боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!»
«Конечно, это может быть, но... Но я не думаю».
«Доктор, пожалейте меня. За последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума.
Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу де Сен-Миран?»
«Никто». Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта?
Нет.
У госпожи де Сен-Миран были враги?
Я таких не знаю.
Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти?
Да нет же, господи, нет. Моя дочь, ее единственная наследница. Валентина одна. О, если бы я мог подумать такую вещь, я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль.
Что вы, мой друг? В свою очередь воскликнул де Авриньи. «Боже, меня упаси обвинять кого-нибудь!» «Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но случайность или нет, факт налицо. Он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки».
«У кого? Каким образом? О чем?»
«Скажем, не ошибся ли Баруа, старый лакей?» И не дал ли он маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина?
Для моего отца?
Да.
Но каким образом могла бы госпожа де Сен-Миран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нуартье?
Очень просто. Вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды. К числу таких заболеваний относится паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нуартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит 6 сантиграммов бруцина. Это количество безвредно для парализованных органов господина Нуартье, который к тому же дошел до него последовательными дозами. Но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека.
Да, но комнаты госпожи де Сен-Миран и господина Нуартье совершенно между собой не сообщаются, и Баруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор, я считаю вас самым знающим врачом, а главное, самым добросовестным человеком на свете. И во всех случаях жизни ваши слова для меня — светоч, который как солнце освещает мне путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме «Errare humanum est».
«Послушайте, Вильфор», — сказал доктор, — «кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне?»
«Почему вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?»
«Позовите его, я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие».
«И найдете следы яда?»
«Нет, не яда. Я этого не говорю, но мы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушение, и мы вам скажем. Дорогой господин Вильфор, если это была небрежность, следите за вашими слугами. Если ненависть, следите за вашими врагами».
«Подумайте, что вы говорите, де Авриньи», — отвечал подавленный Вильфор. «Как только тайна станет известна кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие, а следствие у меня, разве это мыслимо?»
«Однако», — продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством глядя на доктора,
«если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, быть может, я должен дать этому ход. Мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит. Навлечь на мой дом такой скандал после такого горя? Моя жена и дочь этого не перенесут. Что касается меня, доктор, то, знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое, занимать 25 лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. Огласка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать. Но вы человек, вы знаете людей. Доктор, доктор, вы мне ничего не говорили, да?»
«Дорогой господин де Вильфор», — отвечал с волнением доктор, — «мой первый долг — человеколюбие. Если бы наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу де Сен-Миран. Но она умерла. Я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества, я согласен. Но вы ищите, ищите неустанно, деятельно, ведь дело может не кончиться одним этим случаем. И когда вы найдете виновного, если только найдете, я скажу вам, Вы судья. Поступайте так, как вы считаете нужным».
«Благодарю вас, доктор, благодарю», — сказал Вильфор с невыразимой радостью. «У меня никогда не было лучшего друга, чем вы». И, словно опасаясь, как бы доктор де Ориньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому. Они ушли. Морель, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и луна осветила его лицо, бледное, как у привидения. «Небеса явно благосклонны ко мне, но как это страшно!» — сказал он. «Но Валентина, бедная, как она вынесет столько горя!» И говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесями. В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, госпожа де Вильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника. Зато в другом конце дома открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал тусклый свет, стоящий на камине свечи, и какая-то тень появилась на балконе. Морель вздрогнул, ему послышалось, что кто-то рыдает. Неудивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями, любовью и страхом, настолько ослабел, что поддался суеверным галлюцинациям. Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его. Это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность. И, повинуясь необузданному юношескому порыву, он выскочил из своего тайника, не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, невольно вскрикнуть, и тогда поднимется тревога. Он в два прыжка миновал цветник, казавшийся в лунном свете белым и широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми дверями, расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь. Валентина его не видела. Ее поднятые к небу глаза следили за серебряным облаком, плывущим в лазуре. Своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо. И взволнованной девушке показалось, что это душа ее бабушки. Между тем, Морель пересек прихожую и нащупал перила лестницы. Ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги. Впрочем, Морель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора. Если бы перед ним предстал Вильфор, он знал, что делать. Он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной. Словом, Морель совершенно обезумел. К счастью, он никого не встретил. Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома. Он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и когда остановился, осматриваясь, рыдание, которое он сразу узнал, указало ему, куда идти. Он обернулся, и за полуоткрытой двери пробивался луч света, и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел. В глубине алькова, покрытая простыней, под которой угадывались очертания тела, лежала покойница. Она показалась Морелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось узнать. Около кровати, зарывшись головой в подушки широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий и заломив над головой стиснутые окаменевшие руки. Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце. Слова слетали с ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные. Такая жгучая боль сжимала ей горло. Лунный свет, пробиваясь сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевой эту горестную картину. Морель не выдержал. Он не отличался особой набожностью, нелегко поддавался впечатлениям. Но видеть Валентину страдающей, плачущей, ломающей руки — это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины Корреджо, обратилось к нему. Валентина не удивилась, увидев его.
для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений. Моррель протянул возлюбленной руку. Валентина, вместо всякого объяснения, почему она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала. Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвие, словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам. Валентина решилась первая.
«Как вы сюда вошли, мой друг?» — сказала она. «Увы, я бы сказала вам добро пожаловать, если бы не смерть отворила вам двери этого дома».
«Валентина», — сказал Моррель дрожащим голосом, сжимая руки, — «я ждал с половины девятого, вас все не было. Я встревожился, перелез через ограду, проник в сад, и вот разговор об этом несчастье».
«Какой разговор?»
Моррель вздрогнул. Он вспомнил все, о чем говорили доктор и Вильфор, и ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы.
«Разговор ваших слуг», — сказал он, — «объяснил мне все». «Но ведь прийти сюда значило погубить нас, мой друг», — сказала Валентина без ужаса и без гнева.
«Простите меня», — сказал тем же тоном Моррель, — «я сейчас уйду».
«Нет», — сказала Валентина. «Вас могут встретить. Останьтесь здесь».
«Но если сюда придут?» Валентина покачала головой.
«Никто не придет», — сказала она. «Будьте спокойны. Вот наша защита».
И она указала на очертания тела под простыней.
«А что де Эпине? Скажите, умоляю вас», — продолжал Моррель.
«Он явился, чтобы подписать договор в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох».
«Ужасно», — сказал Моррель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он был тотчас же наказан за свое себялюбие.
«И что вдвойне тяжело», — продолжала Валентина. «Моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее. Господи, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня».
«Слышите?» — вдруг проговорил Моррель. Они замолчали. Слышно было, как открылась дверь, и паркет коридора, и ступени лестницы заскрипели под чьими-то шагами.
«Это мой отец вышел из кабинета», — сказала Валентина.
«И провожает доктора», — прибавил Моррель.
«Откуда вы знаете, что это доктор?» — спросила с удивлением Валентина.
«Просто догадываюсь», — сказал Моррель. Валентина взглянула на него. Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице. Дойдя до передней, он на секунду остановился, по-видимому, не зная, идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен-Миран. Моррель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась, словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов. Вильфор прошел к себе.
«Теперь, — сказала Валентина, — вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад».
Моррель растерянно посмотрел на нее.
«Теперь есть только одна возможность и верный выход», — продолжала она. «Через комнаты дедушки». Она поднялась. «Идем», — сказала она.
«Куда?» — спросил Максимилиан.
«К дедушке».
«Мне идти к господину Нуартье?»
«Да».
«Подумайте, Валентина!»
«Я думала об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем. Идем же».
«Будьте осторожны, Валентина», — сказал Моррель, не решаясь повиноваться. «Будьте осторожны. Теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво?»
«Вполне», — сказала Валентина. «Мне совестно только оставить бедную бабушку. Я обещала охранять ее».
«Смерть для каждого священна, Валентина», — сказал Моррель.
«Да», — ответила молодая девушка. «К тому же это ненадолго. Пойдем».
Валентина прошла в коридор и спустилась по маленькой лестнице, ведущей к Нуартье. Моррель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу.
«Баруа», — сказала Валентина. «Закройте за нами дверь и никого не впускайте».
И она вошла первая. Нуартье все еще сидел в кресле, прислушиваясь к малейшему шуму. От Баруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь. Он увидел Валентину, и глаза его блеснули. Проходя девушки, и в ее манере держаться, было что-то серьезное и торжественное. Это поразило старика. В его глазах появилось вопросительное выражение.
«Милый дедушка», — заговорила она отрывисто, — «выслушай меня внимательно. Ты знаешь, бабушка Сен-Миран час назад скончалась. Теперь, кроме тебя, нет никого на свете, кто бы любил меня».
Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика.
«Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды».
Паралитик сделал знак, что да. Валентина взяла Максимилиана за руку.
«В таком случае, — сказала она, — посмотри хорошенько на этого человека».
Старик испытывающе и слегка удивленно посмотрел на Мореля.
«Это Максимилиан Морель, сын почтенного марсельского негацианта, о котором ты, наверное, слышал».
«Да», — показал старик.
«Это незапятнанное имя, и Максимилиан украсит его славой, потому что в 30 лет он уже капитан Спаги, кавалер почетного легиона».
Старик показал, что помнит это.
«Так вот, дедушка», — сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана. «Я люблю его и буду принадлежать только ему. Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру или убью себя».
В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей.
«Тебе нравится Максимилиан Морель, правда, дедушка?» — спросила Валентина.
«Да», — показал неподвижный старик.
«И ты можешь нас защитить, нас, твоих детей, от моего отца».
Но Артье устремил вдумчивый взгляд на Мореля, как бы говоря, это смотря по обстоятельствам. Максимилиан понял.
«Мадмуазель», — сказал он, — «в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг. Разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нуартье». «Да, да, именно этого я и хочу», — сказали глаза старика.
Потом он с беспокойством взглянул на Валентину.
«Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка?»
«Да».
«Не беспокойся, мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю».
И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глубокой печалью, она добавила:
«Он знает все, что знаю я».
С этими словами Валентина поднялась с колен, придвинула Морелю стул и велела Баруа никого не впускать. Затем нежно поцеловала деда и, грустно простившись с Морелем, она ушла. Тогда Морель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол подле лампы. «Прежде всего, — сказал он, — разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения».
«Я слушаю», — показал Нуартье.
Внушительное зрелище представлял этот старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший единственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь. Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Мореля, и он начал говорить с дрожью в голосе. Он рассказал, как познакомился с Валентиной, как полюбил ее, и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии, и не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему: «Хорошо, продолжайте».
«Вот, сударь», — сказал Морель, окончив первую часть своего рассказа. «Я поведал вам о своей любви и о своих надеждах. Рассказывать ли теперь о наших планах?»
«Да», — показал старик. «Итак, вот на чем мы порешили». И он рассказал Нуартье, как ждал в огороде кабриолет, как он собирался увезти Валентину, отвезти ее к своей сестре, обвенчаться с ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение господина де Вильфора.
«Нет», — показал Нуартье.
«Нет?»
— спросил Морель. «Значит, так поступать не следует?»
«Нет».
«Вы не одобряете этот план?»
«Нет».
«Тогда есть другой способ», — сказал Морель.
Взгляд старика спросил: «Какой?»
«Я отправлюсь к Францу де Эпине», — продолжал Максимилиан. «Я рад, что могу вам это сказать в отсутствии мадемуазель де Вильфор, и буду вести себя так, что ему придется поступить как порядочному человеку». Взгляд Нуартье продолжал спрашивать. «Вам угодно знать, что я сделаю?» «Да, вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об узах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и с этого часа я до самой своей смерти буду ему преданным и верным другом. Если же он не согласится на это из соображений выгоды или из гордости, нелепой после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине. Если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет». Но Нуартье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо. Оно отражало все чувства, о которых говорил Морель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка. Однако, когда Морель кончил, Нуартье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание. «Нет», — сказал Морель, — «значит, вы не одобряете этот план, как и первый?» «Да, не одобряю», — показал старик. «Но что же тогда делать, сударь?» — спросил Морель. Последними словами госпожи де Сен-Миран было приказание не откладывать свадьбу ее внучки. «Неужели я должен дать этому свершиться?» Но Нуартье остался недвижим. «Понимаю», — сказал Морель. «Я должен ждать». «Да, но всякая отсрочка погубит нас, сударь. Валентина одна не в силах бороться, и ее принудят, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит. Я чудом оказался у вас, но не могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможен только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил. Простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, который из них вы предпочитаете? Разрешите ли вы, мадемуазель Валентине, довериться моей честности?» «Нет». «Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину де Эпине?» «Нет». «Но, Господи, кто же тогда окажет нам помощь, которой мы просим у неба?» В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о небе. Старый якобинец все еще был атеистом. «Счастливый случай?» — продолжал Морель. «Нет». «Вы?» «Да». «Вы?» «Да», — повторил старик. «Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь? Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь. Наше спасение придет от вас?» «Да». «Вы в этом уверены?» «Да». «Вы ручаетесь?» «Да». И во взгляде, утверждавшем это, было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле, если не во власти. «О, благодарю вас! Тысячу раз благодарю! Но, сударь, если только Бог чудом не вернет вам речь и движение, каким образом сможете вы, прикованный к этому креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку?» Улыбка осветила лицо старика. Странная улыбка, глаз на этом неподвижном лице. «Так значит, я должен ждать?» — спросил Морель. «Да». «А договор?» Глаза снова улыбнулись. «Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан?» «Да», — показал Нуартье. «Так значит, договор даже не будет подписан?» — воскликнул Морель. «О, простите меня! Ведь можно сомневаться, когда тебе объявляют об огромном счастье. Договор не будет подписан?» «Нет», — ответил паралитик. Несмотря на это, Морель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи. Разве не естественно, что безумный, не ведающий своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы? Слабый толкует о неимоверных тяжестях, которые он поднимает, робкий о великанах, которых он побеждает, бедняк о сокровищах, которыми он владеет. Самый ничтожный поселянин в своей гордыне мнит себя Юпитером.
Понял ли Нуарте колебания Мореля или не совсем поверил высказанной им покорности, но только он пристально посмотрел на него. «Что вы хотите, сударь?» — спросил Морель. «Чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать?» Взор Нуартье оставался твердым и неподвижным, как бы говоря, что этого ему недостаточно. Потом этот взгляд скользнул с лица на руку.
«Вы хотите, чтобы я поклялся?» — спросил Максимилиан.
«Да», — также торжественно показал паралитик. «Я этого хочу». Морель понял, что старик придает большое значение этой клятве. Он протянул руку. «Клянусь честью», — сказал он, — «что прежде чем предпринять что-либо против господина де Эпине, я подожду вашего решения».
«Хорошо», — показал глазами старик. «А теперь, сударь», — спросил Морель, — «вы желаете, чтобы я удалился?»
«Да».
«Не повидавшись с мадемуазель Валентиной?»
«Да».
Морель поклонился в знак послушания. «А теперь», — сказал он, — «разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь». Нельзя было ошибиться в выражении глаз Нуартье.
Морель прикоснулся губами к лбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем коснулись губы Валентины. Потом он еще раз поклонился старику и вышел. На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной. Тот ждал Мореля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад. Очутившись в саду, Морель добрался до ворот. Хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет. Он сел в него и, совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем, вернулся около полуночи на улицу Миле, бросился в постель и уснул мертвым сном.